Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает передачи из нашего постоянного цикла «Что вы помнили». Я рада представить вам сегодня гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, давненько мы с вами не виделись в эфире, в нашем прямом, и, конечно же, много писем. Вот вы сетуете на то, что не хватает времени, чтобы озвучить всю информацию. Я считаю, что это слава Богу, что так, что до сих пор есть люди, которые интересуются судьбами своих родных, погибших на полях сражений. Я думаю, что пока такие люди есть, значит, и страна наша есть.
Да, и надежда есть на то, что чего-то может быть исправиться в лучшую сторону. А исправление ждет страна тоже. Значит, мне бы, знаете, чего хотелось? Вот из многих писем я такую как бы подборку сделал. Это как война ударила по авторитету, вообще по достоинству воинов, особенно павших. Ну, у нас это уже не один год идет, но тем не менее можно об этом сетовать, вот говорить, что как это дело плохо. А вот документальное подтверждение тому не всегда положим. Для тех, которые упертые, им надо вот другие свидетельства. И вот такие свидетельства все-таки встречаются. И вот я думаю, что мы в одной из частей вот этой сегодняшней радиопередачи об этом тоже будем говорить. Но первое я тут с малого, как говорится, начну. Обращение было Геннадия Степановича Зайкова. Вот он в Екатеринбурге жил, теперь уже нет его, но вот письмо родственники-то передали. И что любопытно, значит, они тоже искали сведения, он искал сведения о своем отце Степане Даниловиче Зайкове, 1903 года рождения. Это увязано и с городом Березовским, и с Курганской областью, то есть там много вот таких мест, наводок, где ему довелось быть. Ну, а в беседе, когда я еще вспоминаю, что беседовал с самим Геннадием Степановичем, значит, он сказал, что папаша невезуха была, именно так он и выразился, что перед войной за язык его еще успели посадить. Ну, у нас это, как-то знаете, вот момент интересен. Россия вроде бы как само собой разумеется, что-то болтанул, значит, сидеть должен. А ведь на самом деле это элементарные права человека. А тут вот так вот все происходит. Ну, я думаю, что наши радиослушатели, даже те, которые начинают нас слушать, не были постоянными слушателями, наверняка постепенно будут брать под сомнение вот такого рода подхода к человеку, если он, ну, загремел, как там говорят, значит, за решеточку, за слово. Мы очень-очень в этом деле уступаем другим развитым странам. Ну вот, значит, я тут в данном случае хотел бы это дело и показать, что и как. Значит, он, посмотрел я, есть в книгах памяти. Значит, вот в книге памяти 4-й том Свердловской области, книга памяти, там на 400-й странице, значит, записан он как Зайков Степан Данилович, ну, рядовой, призван в 41-м году, пропал без вести в декабре 41-го года. Это первое такое. Еще нахожу другой том, это книга памяти Курганской области, том 8-й, страница 137-я, поскольку он там и там, значит, он попал в эти две книги. Там записано, что Зайков Степан Данилович 1903 года, село Ново-Петропавловское, и призван в 41-м году Уксянским райвенкоматом, рядовой. Он был рядовой 1940-го стрелкового полка. Даже вот эти данные тут приведены по нему. И дальше пишется, был в последнем бою в декабре 41-го года. И хоть мы не первый раз уже с вами, Полина Борисовна, вспоминаем о том, что в Курганской области на особицу, вот в нашем Уральском федеральном округе, в Курганской области в данном случае, они на особице отмечали вот павших воинов. И если в других областях, ну, вот в Свердловской области записан этот солдат как без вести пропавший, то там в этой книге нет этих каких-то таких неприличных для родственников унизительных слов, как без вести пропал на веки веков. Там пишут вместо этого «был в последнем бою в декабре 41 года». То есть предположение очень правильное, что это был все-таки бой. Ну вот какой там именно день декабря мы могли как-то и упустить, но все-таки он воевал, все-таки он был в бою, все-таки он отдал жизнь за Родину. Вот это важно, звучание. И даже указано номер полка, номер дивизии иногда указывают. Это я уже говорю, вот здесь вот у него номер полка. Почему-то вот в нашей области Свердловской решили сэкономить на бумаге, и таких сведений ни по кому нет. Кто в какой дивизии, кто, значит, кем служил, там, артиллерист, танкист, летчик. Все вот это дело вымарано и вытравлено из памяти. Потому что те, которые, которым поручили это дело, им это было неинтересно. Важно было сэкономить бумагу. Вот таким путем. Это вот о нем. Дальше, значит, о Зайкове Степане Даниловиче еще пишется. Значит, нашел документ, который в Центральном архиве Министерства обороны. Там в деле 820-й по Уксянскому району, значит, Курганской области, это вот донесение именно из Курганской области туда, в центр, от 22 ноября 46-го года, уже после войны, значит, там расписано, что вот Зайков пропал без вести, жена Наталья Андреевна, вот так, и этих мест нет. И хотя они много-много пытались как-то найти, где вот эти сведения и прочее, этих сведений так они и не нашли. И, как я вам подцитирую, это и в книгах памяти сохранилось, что только без вести пропал, но вот в Кургане, что был в последнем бою. А тут любопытно, значит, натолкнулись на документ очень интересный. Это выдано сельскохозяйственный артель, «Красный гудок» Мининского сельсовета Новодугинского района Смоленской области. Значит, это вот был такой документ от 44 года. И, значит, что там написано? Справка дана настоящая в том, что военно-пленный Зайков Степан действительно умер во время оккупации в 42-м году 10 января и похоронен при деревне Забелина колхоза «Красный гудок» Мининского сельсовета Новодугинского района Смоленской области, что удостоверяется председатель колхоза такой-то, с чьего «т», не «д», а в конце. Ну вот почему такая очень малограмотная оккупация с одной «К», но я к этому не придираюсь. Важно, чтобы все-таки был человек отмечен. Но как он туда попал, что, почему его вдруг в поселке пишут в 1944 году, что военнопленный? Но это было такое, в начальный период войны, когда масса, значит, армии, не солдатики и какие-то плохо воевавшие, а армии, дивизии, попадали в окружение и прочее, и они, значит, то в партизанах, то там где, вот оставались на этом вот месте. И это, естественно, потом, когда уже освободили, если был бы жив, он бы загремел, как говорится, за решеточку, получил бы либо высшую меру, то есть расстрел, либо исправительный трудовой лагерь, как в большинстве своем. Такое дело. Но вот, значит, похоронен. Но никаких почестей, но слава Богу, значит, что упомянут в книгах памяти. Это уже хорошо. Но если бы вот эта бумага попала сразу в эти органы, которые занимались вот этим учетом, то вообще бы не было никакого упоминания, писали бы в списках, не значится, никаких нет ни погибших, ни умерших от ран, ни пропавших без вести. Таких именно тысячи и миллионы вот, таких, вот такого рода судеб. Тоже вот интересная судьба Рючина Василия Филипповича. Он 1904 года рождения. И что интересно, значит, его там родственники передали эти сведения, что он родился в Тверской области, село Устье, это Нерлинского района. Как я понимаю, это знаменитый храм на Нерлях, вот это, видимо, там. Вот. Что о нем еще интересно, что до войны он учился, был интеллигентом и специалистом. Вот. Учился, закончил академию, сельхозакадемию, и был директором сельскохозяйственного института в то время, был заведующим животноводческого сектора в Краснополянске. И, значит, это вот 1904 года он успел все это дело, но когда пришла пора больших репрессий, его 2 октября 1937 года, как грамотного, в то время такое вот водилось, репрессировали. Но в скорости, в 1939 году, уже был освобожден. Дело прекращено было. 1941 год наступил, когда его 20 октября забрали на фронт. Ну и в 1947 году было извещение, что пропал без вести. Именно так, что вот не в период войны, а уже после войны. Но это наши уважаемые радиослушатели вот этого поколения хорошо помнят, что львиная доля извещений о без вести пропавших пришли в семьи уже после войны в 1946-1947 году. Вот. Там с чем связано, я уже неоднократно говорил, это и, как говорится, экономия на детских пособиях за погибших отцов, за вот эти годы отсутствия. Ну и вообще, как говорится, неуважение в этом плане. Значит, я посмотрел, что в Центральном архиве есть там в 41-м деле, вот, документ есть такой, что он пропал без вести, это прямо записывает сама часть, февраль 42-го года. Но центр в Москве по учету безвозвратных потерь они прибавили и стал май 42-го года. Вот. В семье у Рючина Василия Филипповича было 6 детей. И что любопытно, что вот важно для нас, через полвека, в 97-м году, был ответ, что их отец Рючин Василий Филиппович был ранен 25 февраля 42-го года. То есть часть, когда они пошли там вперед или что-то, они не заметили, что тут раненый лежит. Вот. И подобрали уже последующие. Вот. Его занесли в списки как раненый вот, в деревне Изосимово. И вот там он был как раз в 47-й стрелковой бригаде служил. Вот это вот ранение, и дальше уже, как говорится, других сведений так и нету. Тоже любопытно. 97-й год только вот открывает книгу, приоткрывает судьбу. Обратимся к письму. Пишет, что когда они обращались в органы, ну, положим, военкомат и прочее, там им говорили, не приставайте со своими вопросами, где воевали, в качестве кого, при каких обстоятельствах погибли. Ведь проще всего припомнить это уничижительное клеймо «без вести пропавший». Это так вот пишет дочь погибшего. Обидно, когда и сейчас некоторые бывшие военно-начальники при разговоре вкладывают давний смысл в слова «без вести пропавший», значит, изменник, предатель. Какое же отношение было к семьям, пропавшим без вести воинов? Мама осталась одна с 6 маленькими детьми. Ни огорода, ни подсобного хозяйства, ни дров, ни запасов каких-либо. Хочу привести выдержку из сохранившегося черновика заявления председателю горисполкома города Колезина Курбатовскому, товарищу Курбатовскому, это от матери. Горе, нужду, голод, все испытала моя семья. Как хватило сил все это выдержать, я и сама сейчас удивляюсь. Несмотря на все, на всю тяжесть положения людей, семьи во время войны, после войны и сейчас, меня притесняют с жильем. Неоднократно меня предупреждали о выселении. 61 года мне назначили повышенную квартплату, а когда я представила справку из бюро технического учета горисполкома, мне ответили грубо, оскорбительно: «Вы не советская женщина. Если ваша семья военнослужащего, вот и идите туда, где погиб ваш муж. А вы у нас никто». Ну, не знаю, так ли уж точно сказали, но вот смысл она передает. Бесчисленное множество раз обращалась по ремонту квартиры дома в аварийном состоянии. На мои заявления просто не обращают внимания. Ремонтировать, что касается капитального ремонта, я не в состоянии. Пенсия у меня 59 рублей. И на эту пенсию я живу уже 18 лет. О себе скажу без преувеличения. Это 78 года бумага. О себе скажу без преувеличения. Живу чисто, честно, благородно. Рючина Клавдия Михайловна. А вот что сейчас? Что изменилось? С 95 года существует военно-патриотическое движение «Семьи безвестно павших воинов» под руководством Зыкова. Ну, тут про меня пишется. Значит, цель движения одна – достучаться до создания. Это вот она пишет. Не наши слова, но хорошо, что пишет она. Достучаться до сознания руководителей страны в осуществлении социально-нравственной справедливости в отношении безвестно павших воинов и их семей, а именно наградить безвестно павших воинов посмертно, рассекретить места дислокации войсковых подразделений, указать о военной специальности погибших воинов. Вас это необходимо, все это необходимо живущим детям, внукам, чтобы они тоже шли по жизни с поднятой головой, как те дед, внуки, у которых деды, отцы остались живы при защите Отечества, и которых чествуют в праздники, юбилеи, забывая погибших и тем более без вести пропавших, как будто и не было защитников Отечества. А тут документ приводит, печать и все такое. Квартира съемщику в доме Госсортфонда Рючиной Клавдии Михайловны, управление Колязинской семенной базы Госсортфонда предлагает вам освободить занимаемую вами квартиру в доме Госсортфонда по улице Салтыкова-Щедрина, номер 22, двухнедельный срок с момента получения настоящего извещения, поскольку помещение нужно для своего производства. Предупреждаем, что пользователям усадебным участком в 47 году вы будете лишены пользования. Управляющий, как сказать, главный бухгалтер, тут подписи неразборчивы. Вот такая штука. Погибай, фронтовик, оставляй шестерых детей. Вот такое будет отношение к семье. Интересно другое. Значит, я тут натолкнулся на бумаги, которые не сегодняшнего тоже дня, и думаю, что как раз о них бы можно и рассказать. А именно, значит, тут можно было бы так назвать, что список незаконно репрессированных граждан, реабилитированных военной прокуратурой Приволжско-Уральского военного округа, тогда, когда он был вот одно время Приволжско-Уральский военный, не Уральский и не центральный, как сейчас, военный округ, а вот одно время он был Приволжско-Уральским. Значит, что это за список? В нем 39 имен. И это, я считаю, был первый шаг в работе комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Именно важно, что это комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Это не моя тут додумка в связи вот с погибшими. Но там в основном-то, не в основном, а вообще вот эти 39, это все осужденные военным трибуналами в годы войны. За годы войны и некоторые из них послевоенный период. То есть те, которые вернулись, это ними что-то там такое прицепилось. И что важно для нас с вами помнить, что те, кого тут я упомяну, все они были реабилитированы, как состряпанные, как признавшие, что было состряпанное обвинение. И среди этих обвинений, из 39, много было с высшей меры, то есть расстрелом. А расстрелы в то время там было так, ну, я уже не раз с вами говорил, радиослушатели, что когда вот это сообщали, уже тут же приписка, что уже приведены в исполнение. Вот такие дела. Но что важно в этом плане? Вот по 21 человеку из 39 мне удалось найти сведения в Центральном архиве Министерства обороны. И что особенно отрадно, что четверо в 85 году все-таки дожили, как я понимаю, до 85 года, это 40-летие Победы, они были награждены юбилейным знаком Ордена Отечественной войны, как участники войны. Ну, я тут могу сказать, что это, вот положим, Воробьев, Белоусов, Жуков, Мещеряков. Ну, вот я тут зачитаю, положим. Воробьев Иван Константинович, 18-го года рождения, уроженец завода «Михайловский» ниже Сергинского района Свердловской области, был осужден 12 ноября 1940 года, то есть еще с финской компанией связано 1940 года, военным трибуналом Московского военного округа к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на 5 лет и реабилитирован 22 ноября 2002 года. Вот уже только в наши, там где-то 16 или 14 лет назад. Вот это реабилитация была. И вот он после этого все-таки посчастливилось выжить, дожить до 85 года. Вот, ну, 18 год, 85 год, это еще относительно немного. Белоусов Прокопий Кузьмич, 21 года рождения, уроженец Черемисской Свердловской области, был осужден 30 июня 50 года. Вот уже отвоевал, так сказать, после всего-то заключения, его туда направили. И все-таки решили там где-то прихватить 50 года специальным лагерным судом к лишению свободы сроком на 25 лет. С поражением в правах на 5 лет и так далее. И вот комиссия разобралась, что это все было огульно. И Воробьев, и Белоусов, и вот другие 37 имен из 39. Вот такое. Но я коротко все равно фамилии-то назову, а некоторые детали тоже, так сказать, назову здесь. Кормильцев Николай Александрович, 1909 года рождения. Он у нас из Свердловска. Долгоруков Виктор Илларионович, 1919 года рождения, уроженец поселка Реж Режевского района, осужден 31 марта 43 года. Шафаков Карам, 1909 года, он из Бегинева, деревня Башкирской ССР, но, значит, вот был связан со Свердловском затем. Крохолев Николай Васильевич, 21 года рождения, уроженец деревни Крылова Краснофимского района, осужден 25 июня 1942 года. Это все реабилитировано, я говорю вам. Мещеряков Николай Емельянович, 20 года рождения, уроженец села Калиновка Камышловского района Свердловской области, осужден 16 сентября 1942 года особым совещанием при НКВД СССР к 10 годам лишения свободы. Что важно, что когда, значит, реабилитация состоялась, он был жив вот, к тому времени и получил вот этот вот явление ордена Отечественной войны, который сейчас имеет все-все-все живые участники войны, живые, но не погибшие. Панов Федор Капитонович, 910 года, тоже, значит, из Алапаевского района. Белоусов Прокопий Кузьмич, 21 года рождения, уроженец деревни Черемиски Свердловской области, осужден 30 июня 50-го года, я уже о нем говорил, вот он тоже награжден в связи с 40-летием Победы. Камаев Дмитрий Митрофанович, он из села Захаровка Камышловского района, значит, 28 октября 1942 года военным трибуналом был осужден. Максимов Михаил Макарович из Нижне-Салдинского района, деревни Никитина. Дальше Кобекин Владимир Степанович, 11 года, из села Буньги Невьянского района Свердловской области. Далее Воробьев, но я уже о нем говорил, награжден был, значит, 18 года, Иван Константинович из Михайловского, ниже Сергинского района. Слава Богу, дожил до признания его подвига. Плотников Вавил Минеевич, 20-го года, из Тугулумского района Свердловской области, деревня Цепочникова. Соколов Владимир Евгеньевич, 1896 года рождения, из Нижнесергинского завода Свердловской области. Аксенов Александр Александрович, из Свердловска, осужден. В 1942 году в июне. Русских Георгий Сергеевич, 22 года рождения, уроженец Туринской Свердловской области, 31 мая 1943 года военным трибуналом 44-й запасной стрелковой бригады Уральского военного округа был осужден к 10 годам исправительных трудовых лагерей. Иванов Иван Васильевич, 22 года, из Свердловской области, из Туринска. Белослуцкий Петр Данилович, 10-го года рождения, уроженец Косулина Красноуфимского района. Гелев, это уже 20-я фамилия, Василий Иванович, 12-го года, из Нижнесергинского района, 30 июля 43-го, был, значит, осужден к 10 годам лишения свободы. Упоров Алексей Афанасьевич, 10-го года, из Егоршинского района, в то время сейчас Артемовский. Ставров Иван Дмитриевич, 18-го года, из Алапаевского района, ну, это Алапаевского, тут так написано, село Коптелово Свердловской области, осужден в 43-м году, 21 апреля. Жуков, вот мы о нем говорили, что награжден был, дожил до хотя бы 85-го года. Жуков Валентин Антонович, 23-го года рождения, уроженец Мало-Мельщикова Краснополянского района Свердловской области, был осужден в 47-м году, уже после войны, военным трибуналом. Бычков Николай Андреевич, из Верхнесергинского, ниже Сергинского района, значит, тоже был осужден. Васильев Михаил Васильевич, 22-го года рождения, из Свердловска, 23-го, значит, Елецким гарнизоном осужден, 10 годам. Скворцов Александр Николаевич, 907-го года рождения, уроженец города Ирбита, значит, он, осудили его к расстрелу, высшей мере уголовного наказания, в 49-й стрелковой дивизии служил трибуналом. Значит, вот оказалось, что напрасно, не заслужил он этой казни. Заутинский Иван Яковлевич, уроженец Липуновского Краснополянского района, о нем я подробнее расскажу. Вот. Дальше Серебренников Георгий Васильевич, 17-го года рождения, выражение деревни Якшина Зайковского района, ну, это сейчас Ирбитский район, вот, тоже осужден. Кузьмин Григорий Иванович, 14 года, из поселка Палкинского, на железнодорожного района Свердловска, осужден был, значит, на 15 лет лишения свободы. В 1945 году, в августе, уже кончилась война. Андреев Николай Митрофанович, 24-го, осужден 22 апреля 1943 года. Обратите внимание, что в ленинский день трибунал не дремал и клепал вот эти дела в ленинский день, 22 апреля. Если помнят старшее его поколение, что такое 22 апреля. Значит, вот такое. И реабилитирован, что это напрасно было, напрасно. Пырин Яков Васильевич, 14-го года, уроженец Лопаевска Свердловской области, был осужден 44-м трибуналом 44-й армии к 10 годам. Что любопытно, что его когда поймали, я что-то отключаюсь от этого дела, значит, в смысле арестовали, значит, документы, а у него нашли документы еще на другого фамилию, на другую. И поэтому в военных документах, когда вот я искал о нем сведения, он там под двойной фамилией идет. И, видимо, ему вот это приписали, что и как. Хоть он и говорил, что это, ну, знакомый, который просил там дальше передать, чего, откуда у вас такие документы. В общем, тут не докажешь в то время. Садыков Гатула, 21 года, из Туринска, тоже вот 10 годам был, в октябре 42 года осужден. Ястребов Юрий Вениаминович, 21 года, уроженец Свердловска, в 40 году еще, значит, эта финская кампания не закончилась, значит, вот тоже тут военным трибуналом. Быков Александр Петрович, 1898 года, значит, он из Камышловского района, деревня Колясникова, значит, был 10 годам осужден в 43 году. Вяткин Николай Александрович, 1915 года, из города Серова, значит, 2 сентября 42 года, военным трибуналом 17-й армии, приговорен к расстрелу без конфискации имущества, поскольку ничего при нем тут не было. Борцов Михаил Владимирович, 13-го года рождения, уроженец деревни Новая Будкинского района Свердловского, Свердловской области, осужден в 43-м году в феврале к 10 годам. Кацыбин Александр Александрович, 15-го года, из Нижней Салды, 30 июня 43-го, военным трибуналом НКВД Ленинского округа, значит, 10 годам лишения свободы с поражением в правах и прочее. Ну и последний, Назаров Леонид Павлович, 19-го, из Свердловска, осужден 43-м военным трибуналом к 20 годам лишения свободы в 43-м году. Вот такое. Мы, уважаемые радиослушатели, я зачитал все 39, потому что у кого-то, может, это будет зацепка. Но вот я хотел бы остановиться на некоторых фигурантах. Вот я уже говорил про Андреева. Его вот решили осудить именно в ленинский день, день рождения Ильича. Памятное дело, естественно. Васильев Михаил, значит, тут что? Любопытное дело, Михаил Васильевич. Я вот тут, я их упоминал, просто про некоторых сейчас чуть-чуть некоторые детали дам. Вот. И его осудили трибуналом, прочее, на 10 лет. И что любопытно, рядом с ним, вот я смотрел списки-то, очень много по 58-й статье, пункт 1, под пункт Б, это осуждены на этой же донесении 5 осужденных. То есть там лепили, что и говорить. А 58-я статья – это в особенной части, так вот в этом самом уголовном кодексе довоенного периода, там 30-е, 24-е годы, там все эти штуки. Значит, вот расписано, что самое страшное – это предательство, значит, шпионаж и вот такие все дела. Ну, лепили, что попало. Вот. И, значит, ему вот эту «Б» присердили. А что такое «Б»? Это, если 58.1а, это и гражданские лица, а «Б» для военнослужащих, то есть там измена на родину, всякое вот такое вот. какая-то была чертям измена. Вот мы с вами дальше увидим, как это, что приписывали-то людям. Вот Золотинский Иван Яковлевич, Краснополямский район. Мы вот давали такое дело. Есть там донесение об освобожденных из плена. Вот пишется, прямо в донесении, в самом сопроводительном письме пишется, что первой ударной армии, значит, НКВД, прочее, в донесении на странице списка у всех вместо записанных прежнего звания, положим, кто-то капитан, кто-то лейтенант, кто-то рядовой, значит, приписано, званий нет. То есть никаких званий. Вот попали. Значит, и что? Какие причины это дали? Значит, в сопроводительном письме вот это и пишется. Укомплектование отдела от 18 апреля 43 года написано, представляя именные списки бывших военнослужащих, вышедших из окружения противника. Извините, что я это выражаю как-то ударением. Из окружения противника вышли. И вот их за то, что там, значит, вот были в окружении, многих из них вот так вот огульно осуждение было у них, прошедших через, дальше пишется, прошедших через сборно-пересыльный пункт, то есть уже проверка была. И вот одновременно все равно суд. И вот в этом списке, вот таких было там сотни таких списков, если не тысячи, 586 человек. Представьте себе масштабы этого дела. У Серебренникова тоже Георгия Васильевича такая же вот ситуация. Но он тут пишет более подробно, то в сопроводительном письме ссылка, значит, на директиву указания управления военных трибуналов НКЮ, это нарком юрисдикции СССР от 6 апреля, значит, вот этого года, 42-го, представлены списки на осужденных к реальной мере наказания, приговорены, в отношении которых вступили в законную силу и исполнены. Списки составлены со дня начала работы, а дальше будем представлять ежедекадно. Вот. Ну и в списке на 37 листах я посмотрел 232 человека. И подписано, значит, военный юрист второго ранга. Среди них много-много расстрелянных, я там пробегал эти бумаги. И многие из них, как я уже, пусть не вините меня, что я тут повторяю, реабилитированы, то есть не было этого преступления за ними. Назаров, вот тоже Назаров. Что написано в документе? Вот что он там положен, осужден, прочее это. Он среди пополнения в 501-й отдельную разведывательную роту, 501-ю отдельную разведывательную роту, из числа бывших в окружении. Вот так вот. Вот это и сопроводительное письмо 30 марта 43 года. Список на 349 человек военнослужащих, мобилизованных на территории, освобожденной от противника, из числа бывших в окружении. Вот как зарабатывались эти трибунальные сроки и приговоры, уважаемые радиослушатели. Ну и там, если говорить, тоже, вот Пырин, я говорил, значит, он же Пономарев, он же Николай, но не Яков, он же Василий или Николаевич. Вот такое попался с документами на другого солдата, и вот, значит, двойной фамилии как преступника самого элементарного.
Алексей Александрович, уже сегодня у нас время с вами заканчивается, передача. Давайте напомним нашим слушателям адрес.
Да, уважаемые радиослушатели, давайте на этом остановимся, потому что дальше там опять осуждено 92 человека. В общем, жуткая картина, нам надо это дело знать. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите мой адрес для писем. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это 41-й абонентный ящик. Итак, 620-075 – это индекс. Екатеринбург, а я 41. Зыкову, Алексею Александровичу. Ждем вас, ваших писем, ваших откликов, ваших историй.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Ну, а мы ждем вас в нашей студии через 2 недели традиционно. Я напомню, у нас в студии сегодня был руководитель, почетный председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.